Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 20 марта, сейчас 14.06. В студии Юрий Буткин. В Москве по Яндексу 4-бальные пробки. Разговор о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей. Все самые свежие новости, важные новости, срочные сообщения информационных агентств в ту же секунду звучат в нашем эфире. Но темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, это история мессенджера Telegram. Сегодня Верховный суд отказал Telegram в удовлетворении иска о признании действительным приказа ФСБ, который устанавливает процедуру передачи спецслужбе ключей для расшифровки сообщений пользователей, а Роскомнадзор отправил Телеграму уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации. То есть, грубо говоря, если Телеграм не выполнит требований властей, то, по идее, через 15 дней его, возможно, закроют. Ну и во Франции поместили под стражу бывшего президента страны Николя Саркози. Об этом буквально пару часов назад заговорили информационные агентства.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня первые сообщения по поводу этого суда по инициативе Телеграма в сторону ФСБ. Первые сообщения были обескураживающими. Вот я цитирую по ТАСС. Федеральная служба безопасности не рассматривает сообщения граждан в мессенджерах как охраняемую законом тайну переписки. ТАСС ссылается на заявление представителя службы. Якобы представитель службы ссылалась на позицию Конституционного суда, но довольно быстро пришли опровержения. Ну, мол, журналисты неправильно поняли. ТАСС сообщил, будто ФСБ, цитирую по «Медузе», на заседании Верховного суда объявила, что тайны на переписку в мессенджерах не охраняется Конституцией. Это не так, это не точная цитата агентства. Речь шла не о самой переписке, а об информации, которая нужна для декодирования сообщений. Уже появились, кстати, сообщения о том, что Telegram не может выполнить требования ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений, потому что считает своей обязанностью сохранять тайну переписки. Сообщения появились со ссылкой на представителей компании. Собственно, это давняя история, она тянется еще с 2016 года. Именно тогда появился приказ Федеральной службы безопасности, его номер 432. Это приказ об утверждении порядка предоставления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети. И вот тогда возник этот конфликт. В Телеграме говорили, что этот приказ противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан. Судя по всему, позиция Федеральной службы безопасности в том, что, собственно, ключи для расшифровки сообщений – это не то, что является проблемой доступа к переписке граждан и для чего нужно судебное решение, а ключи к расшифровке – это то, что должно быть у Федеральной службы безопасности или других спецслужб, что называется, по первому требованию, еще до судебных решений. Когда дело дойдет до переписки, вот тут, насколько я понимаю позицию официальных служб, вот тут понадобится уже судебное решение. А вот на ключи судебные решения не должны распространяться, они должны быть, что называется, априори. Рамиль Ахмедгалиев, управляющий партнер адвокатского бюро Ахмед Галиев, Хрунова и партнеры, к нам присоединяется. Рамиль, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сегодня, насколько я понимаю, решение принято не в пользу Телеграма. Это окончательное решение?
Это не окончательное решение. Это решение суда первой инстанции в апелляционном порядке. Оно в течение месяца нам еще будет обжаловано.
Если в течение месяца только вы можете обжаловать это решение, тогда у меня следующий вопрос. То, что сегодня появилось уведомление от Роскомнадзора, это ведь получается вопрос спорный, он продолжает рассматриваться в суде, но Роскомнадзор уже дает 15 дней, чтобы вся эта необходимая информация была передана ФСБ. Она будет передана? Она должна быть передана?
Очень интересный подход Роскомнадзора, фактически, ну, как мне кажется, и судя по тексту, заготовка у них была изначально. Опубликовали они это уведомление 12.50, то есть сразу же после оглашения решения Верховного суда. Получим, будем обсуждать, будем думать. Уведомление такое поступило, как будем действовать, какие действия будем предпринимать, но по ходу об этом сейчас сообщим.
Рамиль, если возвращаться к сегодняшним выступлениям, все-таки, учитывая вот эти ошибки средств массовой информации, позиции Федеральной службы безопасности в том, что без судебного решения должны быть переданы, собственно, ключи для расшифровки, а уже когда понадобится получать конкретные сообщения, они должны будут получать судебное решение.
Они трактуют этот подход и эти нормы именно так, что да, действительно, там, с учетом ошибок и средств массовой информации, позиция ФСБ сегодня прозвучала довольно-таки четко. То, что касается контроля переписки, да, они с этим не спорят, это должно быть в судебном решении, но вот получение ключей для дешифрования конкретной переписки они не рассматривают как в контексте или в сфере контроля за перепиской граждан. Это некая отдельная информация, которую они могут получить на основании лишь всего лишь запроса.
Скажите, вот это сообщение, что Telegram не может выполнить требования ФСБ о передаче ключей для дешифровки сообщений, поскольку считает своей обязанностью сохранять тайну переписки, можно считать реакцией компании или это все-таки пока не официальная история?
Это вы сейчас на что ссылаетесь?
Ну, уже появились со ссылкой на некий, на компанию, там нет подробностей, вот такое вот предложение. Вы не знаете, кто такой комментарий давал?
Я не знаю, кто такой комментарий давал в этой части. То, что касается предыдущей позиции Telegram, она уже была озвучена. Этот запрос ФСБ, который направил в компанию рядом, ранее, компания считает не соответствующим федеральным законам и Конституции. Эту позицию я поддерживаю, и более того, я ее обосновал с точки зрения права. Поэтому на этот запрос компания, да, действительно не отвечала, за что и была привлечена к ответственности в виде штрафа.
Скажите, пожалуйста, как долго может длиться рассмотрение этого дела? Вы говорите, это суд первой инстанции, потом месяц на обжалование, потом еще сколько?
Ну, для правильного понимания, дело по административному правонарушению было рассмотрено мировым судом по первой инстанции, Мещанским районным по второй инстанции, это тот процесс, по которому был наложен штраф. Сегодня оспаривается приказ ФСБ, именно тот нормативный акт, на основании которого они запрос, собственно, и направляют. Сегодня было решение суда первой инстанции, но я ожидаю, что в течение 2 недель фактически получу мотивированное решение. Именно с этого момента у меня будет течь срок для месячного обжалования, потом еще будет рассылка копии жалобы участникам процесса, получение их возражений. Так что, ну, я не исключаю, что оно и до июня, до июля может растянуться.
Еще, возвращаясь вот к этим двояко трактуемым сегодня выступлениям представителей ФСБ на заседании суда, ну или ошибочно трактуемым, вот это, когда представитель ФСБ говорил о позиции Конституционного суда, речь шла как раз о том, что позиция Конституционного суда предполагает с точки зрения ФСБ, что ключи не относятся к информации, которая имеет вот эту защиту Конституции.
Я такую позицию тоже слышал в суде, к сожалению, они ее не конкретизировали со ссылкой на конкретный судебный акт Конституционного суда, поэтому более детально прокомментировать не могу. Ну а так, чтобы была ситуация понятна даже для слушателей, пусть каждый ее переложит просто сам на себя. У каждого есть телефон, у каждого есть пароль на телефоне. В этих паролях после входа в телефон есть доступ к соответствующим мессенджерам. Готовы граждане просто по запросу суда, по запросу, вернее, ФСБ, отдать свой пароль от телефона просто правоохранителям, да любому полицейскому в отделе полиции? Или все-таки он рассматривает пароль на телефоне как некий способ охраны своей частной жизни, в том числе и доступа к своим мессенджерам и к своим личным перепискам? Пусть каждый слушатель, просто каждый гражданин переложит эту ситуацию на себя, и я думаю, вопрос будет...
Здесь есть более очевидный пример, когда каждый один из ключей от своей квартиры относит в ближайшее отделение полиции.
Вот в этом. Если есть необходимость провести обыск в квартире, идите к суду, получайте соответствующее судебное решение. Вместе с этим судебным решением собственником квартиры, у которого в руках будет ключ, откроют квартиру, попадут, выйдут, потом закроют. Вот доступ. Наша позиция заключается в том, что действительно, сфера очень чувствительная и тонкая, и там должно быть тонкое, детальное регулирование, а не вот такое шаблонное. Ну, приказ ФСБ в 6 пунктах, коротеньких. Мы имеем право направить запрос, вы обязаны нам ответить в те сроки, когда мы вам еще это и скажем, и в том порядке, как мы вам скажем. Это неправильное, это неадекватное правовое регулирование. Эта сфера действительно не урегулирована, и ее нужно регулировать детально, обеспечивая соблюдение интересов всех участников и конкретных пользователей, и компаний, и правоохранительных органов в целях охраны публичных интересов.
Еще один вопрос технический. Если вы знаете ответ на этот вопрос, тут тоже двоякая трактовка получается. С одной стороны, звучали сообщения о том, что Telegram не может передать ключи просто технически, потому что это ключи вырабатываются в процессе каждого чата, что называется. А с другой стороны, появлялись заявления, что Telegram может, но не хочет этого делать из принципиальных соображений, ну, потому что считает своей обязанностью, к примеру, сохранять тайну переписки людей. Так технически это возможно все-таки?
Технически вот то, что вы озвучили, это касается так называемых секретных чатов. Этот вопрос исследовался в Мещанском районном суде в декабре прошлого года. Мы представляли даже заключение специалистов технарей по ответу на этот вопрос. Ну, вернее, ответ на этот вопрос. И они как бы в том числе говорили о том, что технически это невозможно. В секретных чатах ключи генерируются непосредственно в устройствах при соответствующем соединении. То есть, и они как бы не хранятся где-то там в компании Telegram, где-то конкретно у Дурова. Поэтому физически это неисполнимо.
То есть технически все остальные чаты можно передавать ключи Федеральной службе безопасности, а вот что касается секретных чатов, это еще и технически невозможно сделать.
Но если в целом, можно и так сказать.
Не спасибо. Спасибо. Рамиль Ахмедгалиев, управляющий партнер адвокатского бюро Ахмедгалиев, Хрунова и партнеры, был с нами на прямой связи. Сегодня Верховный суд отказал Телеграму в удовлетворении иска о признании недействительным приказа ФСБ, который устанавливает процедуру передачи спецслужбе ключей для расшифровки сообщений пользователей. Только что адвокат говорил о том, что это решение, очевидно, будет обжаловаться, и есть месяц для того, чтобы подготовить все необходимые документы. Великий Немой не объясняет, почему, но пишет, что Роскомнадзор, с его точки зрения, опять показал свою неграмотность. Он не уверен, что в Телеграме есть физические ключи, они генерируются динамически. Но вот Рамиль Ахмедгалиев только что подтвердил, что все-таки такие ключи есть, кроме секретных чатов. 569-му кажется, что Телеграм — это конкурент СМС, в том смысле, что у нас ведь есть СМС-портал, а можно писать через Телеграм. А вот 569-й жалуется. Ну а завели бы, если бы Телеграм, то у вас бы и то была возможность, и ваши сообщения читали бы не только через СМС-портал, а 413-му. Любопытно, кто победит, ФСБ или Дуров. 7373-94,8 — телефон прямого эфира. Нам нужны пользователи разного рода мессенджеров, в том числе и мессенджеров типа Телеграма. А насколько важно, с вашей точки зрения, чтобы сохранялась существующая история, чтобы позиция Телеграма реализована была, а не позиция властей на сегодняшний день? С вашей точки зрения вы можете это объяснить? Потому что довольно распространенная история, когда люди говорят: а мне, в общем, по большому счету скрывать-то и нечего. Пусть читают, пусть берут ключи, да, что такого-то? 7373-94,8 — телефон прямого эфира. Кто-то может объяснить, а что такого-то? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, вот у меня сразу возник вопрос о безопасности, ну, денег. Вот у нас в разных приложениях, ну, по-различному можно подтверждать там, ну, пароли какие-то, либо от кредиток, либо от каких-нибудь вот Яндекс.Кошельков и прочее. Получается, если ФСБ будет владеть всеми ключами, то когда нам ожидать махинаций со стороны ФСБ?
Подождите, а почему вы решили, что это же касается и вот этих платежных историй?
Ну, знаете, вот почему? Потому что вот Яндекс.Почта, на нее же, наверное, тоже имеет доступ ФСБ.
И что?
Ну, соответственно, она имеет доступ к письмам, которые приходят, в том числе от Яндекса.
Еще раз, это личная переписка, доступ они будут иметь по судебному решению.
Ну, вот если они будут иметь доступ сразу, но не будут... Вы понимаете, они же должны... Вот по судебному решению, в случае привлечения меня к уголовной ответственности, они должны показать, когда они это прочитали, когда они получили. А если они получили доступ и меня не привлекали никакой ответственности...
Тогда они не получают доступ к вашей почте, таков закон.
Ну а кто об этом узнает? Вот они получат сейчас ключи от Телеграма, да. Кто
узнает, что они не докладывают у ФСБ миллиарды рублей бюджета, они что, не могут одолеть одного Дурова? 413 почти сожалеет, судя по тому, как он написал, мол, 21 век же. 7373-94,8, слушаем вас, здравствуйте. Не получилось? 7373-94,8, этот номер набирайте, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте. Да что такое? Так, может быть, у нас что-то сломалось? Давайте еще раз попробуем. Так, я отключил звонок, если даже он был, снял. Ага, нет, все-таки, похоже, не работает. Да, похоже, не работает. Мы будем перегружать сейчас нашу телефонную машину. Яндекс давно вскрыт, тот, кто жалуется, великий немой. Владимир Свиридов пишет, это что, теперь ФСБ будет знать, что я пишу на «Говорит Москва»? Ну, получается, что так. Хотя нет, подождите, все-таки еще раз. Уже есть исправление. Это неправильно поняли журналисты. На самом деле ФСБ на заседании Верховного суда говорила о том, что ФСБ считает, что вот так запросто должна быть передана информация, необходимая для декодирования сообщений, а сами сообщения потом должны быть переданы исключительно по судебному решению. 7373948. Нет, не получается. Не получается. У нас, судя по всему, сломался телефон. Напомню, это прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Пока писать через Телеграм можно. Написал 569-й. Несколько секунд и меняем тему.
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема сегодня. Для многих неожиданные новости пришли из Франции. Там поместили под стражу бывшего президента страны Николя Саркози. Данные подтверждает и судебный источник Рейтер, и пишут об этом Le Monde, Медиапарт. В настоящий момент, по информации издания агентства, политика допрашивают в Нанте. Это дело о незаконном финансировании его избирательной кампании, внимание, еще в 2007 году. Производство по этому делу парижской прокуратуры и снова, внимание, начала еще в 2013 году. Итак, 11 лет назад что-то произошло. Речь идет о незаконном, подозрениях в незаконном финансировании избирательной кампании Николя Саркози. В 2013 году, 6 лет спустя, начали это дело расследовать. Ну вот, собственно, значит, что у нас происходит? Расследование было связано с обвинениями французско-ливанского бизнесмена Зияда Такидина, который тогда заявил, что у него есть доказательства, доказательства какие-то по этому делу. В 2007 году якобы он говорил тогда, Ливия была причастна к финансированию компании Саркози. Политолог Ксавье Моро к нам присоединяется. Ксавье, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это для Франции нормальная история, когда так долго расследуют дело, и главное, на 11-й год после, собственно, тех историй, которые исследуются, даже можно поместить под стражу человека, который был президентом страны?
Ну, в принципе, все возможно, но да, обычно это такое дело, они используют во время выбора, например, как против Франсуа Фийон, или против Николаса Саркози, когда он был кандидат в 2011 году. Но тогда это было еще другое дело. И сейчас это достаточно интереснее, потому что Саркози, ну, политически он уже далеко от этого, от бизнеса, можем сказать. И, но видно, что там есть судья, которые не хотят его, пропускать, отпускать. И... Но в любом случае, есть факт, например, сын Каддафи, Саиф Аль-Ислам, он сам сказал тогда, когда начинала война, что тогда Саркози должен отдать деньги, которые дал его отец для своей кампании, предыдущей кампании. Поэтому что-то есть, но знать, куда идет, это сложно сказать, потому что мне кажется, что будет очень... тяжело все доказать.
Скажите, но насколько это серьезное обвинение по французским законам, если сейчас, я все-таки настаиваю, спустя 11 лет после того, что произошло, Саркози помещают под стражу и говорят, что, возможно, он останется там чуть ли не двое суток?
Ну, это серьезное, но мне кажется, это больше вопрос, это конфликт между судья и Николасом Саркози. Потому что надо знать, что во Франции судья – это очень сильный лобби, который обычно находится в ультралево. И Саркози, когда он был президент, он старался против это лобби держать и давить на них, чтобы они больше уважали законы, которые он хотел принять, которые были достаточно, как можем сказать, ультраправо закона против мигрантов, против преступлений. И поэтому всегда это будет очень ясно, что судья, вот это лобби, они хотят Саркози, в любом способе в тюрьме или наказание.
Скажите, что важнее, что страшнее по французским законам, то, что якобы Саркози брал деньги, или то, что он брал деньги якобы за границей?
И так, нет разницы. Потому что во Франции есть жесткий контроль, касается финансирования политической кампании, и поэтому это даже не так важно, что он взял деньги от Каддафи, важно, что были такие нелегальные деньги, которые финансировали свои кампании.
Обычно у подобного рода дел пытаются найти из современности некие политические причины. А что можно сказать о политическом влиянии Николя Саркози сегодня? Может быть, он на что-то претендует? Может быть, можно объяснить то, что происходит с ним сейчас? Ну, к примеру, усилением его с политической точки зрения.
Ну, вы знаете, сейчас Николя Саркози, мы можем сказать, что он висит на партии «Республиканец», но не так сильный. Поэтому я сам не вижу такое причтение, там, современное, можем сказать. Может быть, вокруг Николя Саркози есть люди, которые еще активны в партии «Республиканец», которые тоже... тоже деньги поручили. И тогда, да, это есть еще люди, которые были близки Саркози, которые еще активны, да. И поэтому, может быть, тоже эти люди, они будут обвинены. Ну, это пока еще рано, чтобы это сказать.
413-й, но... да, наш слушатель спрашивает, и все-таки у него видео, он опять тоже из сегодняшнего дня спрашивает. Так Макрон — это демократия или он пытается убрать неугодных?
Я думаю, что Макрон — это не демократия. У него легитимность очень слабая, потому что который должен был президент, это был Франсуа Фийон. И в 2013 году Франсуа Олланд создал специальную прокуратуру, называется Национальная финансовая прокуратура. Он это специально создал, чтобы судить своих оппонентов. Эта система, потому что Олланд был такой, у него был такой плохой рейтинг, что он отказал быть кандидатом. Но всю эту систему использует Макрон сейчас, и он будет использовать против всех своих оппонентов. И у него сейчас рейтинг падает. Через год у нас европейский парламентский выбор, и его очень важно показать, что он создал настоящую партию, которой до сих пор нет, потому что Макрон не партийный. И мне кажется, что да, он будет использовать все способы, которые создали социалистические партии во время современ Франсуа Олланда, чтобы контролировать свои оппоненты, можем сказать.
Скажите, вот сейчас пока в этих сообщениях речь идет о том, что Саркози могут задержать на 48 часов по существующим
законам. Да, это закон, они имеют право.
Так вот, если и дальше будет развиваться эти обвинения, если Саркози окажется за решеткой, что это будет означать с точки зрения политической конструкции во Франции?
О, я думаю, что это будет большой скандал, но я сомневаюсь, что это будет... так далеко. Хуже для Николя Саркози это может быть, если помните, как для Хельмут Коля, который тоже были обвинения, типа коррупция, и для своей партии. И тогда он получил наказание, но он не сидел в тюрьме. Он бывший президент, он не может так сидеть в тюрьме. Это плохо даже для нашей институции.
Хорошо, если даже он не будет сидеть в тюрьме, но обвинения будут выдвинуты, столь тяжелые обвинения, что это будет означать?
Ну, это значит, что во Франции судья – это очень сильная власть. Даже сильнее, чем сам власти президент или власти парламент.
Что это означает с точки зрения вот этой всей конфигурации для Франции? Что-то подобное уже было?
Нет, это первый раз. Мне кажется, что это первый раз.
Подождите, это впервые бывшего президента в таком подозревают? Это впервые бывший президент оказывается под стражей на 48 часов? Ничего такого не было?
Никогда не было. Ну, были обвинения против Жак Ширак, но это никогда не было очень далеко, потому что все это были более-менее ерунда. И, ну, такие, до этого уровня это никогда не было. Это вообще-то первый раз.
Спасибо. Политолог Ксавье Моро был с нами на прямой связи во Франции. Сегодня поместили под стражу бывшего президента страны Николя Саркози. Речь идет о деле о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 20 марта, сейчас 14:36, в студии Юрий Буткин. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 20 минут. Австралийский специалист по расследованию авиакатастроф утверждает, что, изучая изображения НАСА и Google Maps, он смог найти останки Боинга, который 4 года назад пропал в Индийском океане. И лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал свой пост в Фейсбуке. О злобных дебилах он сказал, что такого не говорил, а в каком-то комментарий написал дословно следующее: «Мне кажется, что госпропаганда изобрела какой-то 25-й кадр, превращающий людей в злобных дебилов. Есть разница, нет?» – спросил Андрей Макаревич.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Питер МакМехан, австралийский специалист по расследованию авиационных катастроф, несколько лет изучал изображения НАСА и Google Maps. Он пытался найти Боинг, пропавший 4 года назад в Индийском океане. И вот теперь, как пишет газета Sun, он рассказал, ему удалось обнаружить самолет. МакМехан утверждает, что Боинг 777 рейса MH370 находится примерно в 16 километрах к югу от небольшого сейшельского острова Раунд. Эта область не была включена в поисковую операцию, поэтому самолет не нашли, а он там. Но, правда, в Бюро транспорта и безопасности, куда австралиец направил свое заключение, допустили, что изображение на снимках действительно может быть пропавшим самолетом. Окончательного подтверждения на данный момент нет, но возникает другой вопрос. А что еще можно узнать, просто изучая интернет-карты? Герман Клименко, советник президента по развитию интернета, к нам присоединяется. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Действительно, на подобного рода картах, если к ним внимательно присматриваться, можно найти много интересного. Ну, вплоть до Боинга, извините.
Ну, если внимательно куда-то присматриваться, знаете, если так, если смотреть в бездну, она смотрит на тебя. Понятно, что если над какой-то территорией в данный момент пролетал спутник, качество фотографии, не было облаков, был день, там целая наука, это достаточно большая, не самая простая. И, соответственно, да, на фотографии это может попасть. Но на самом деле это, конечно, такая история. Есть кладбище самолетов, кстати, я где-то видел достаточно давно. А дальше все сильно зависит от того, какие карты с каким разрешением купила компания Google или купил Яндекс. И понятно, что, например, для городов делается большое разрешение. Ну, большое в смысле мелкое, чтобы можно было видеть мелкие детали. Вы можете посмотреть на Москву, вы можете посмотреть на Нью-Йорк. Там будет видно, ну, вплоть до парковок, да? А вот. Чем реже используема территория, дело в том, что спутники – это дорогая история, и скидывать просто карты с неба – это не самое дешевое задание, мероприятие, тем более частота обновления. Поэтому это вообще относится по категории такой дистанционного зондирования Земли, применяется во многих областях, но вот в качестве карт действительно можно что-то найти. Но, знаете, чем запущеннее место – тем меньше вероятность, что разрешения будет для этого достаточно, ну, если объект более-менее мелок там. То есть как-то так.
Теперь дальше. Мы ведь знаем, что на картах последнее время стали замазывать, к примеру, автомобильные номера и лица людей, которые попадают, когда это снимают внутри города, на так называемых панорамах. А для больших карт, для карт, вот, к примеру, всей Земли, существуют какие-то правила замазывания тех или иных объектов или еще чего-то?
Ну вот, на самом деле, это не на картах идет замазывание номеров, а это на панорамах, действительно, это не совсем карты, это уже как бы когда...
Но ведь на картах тоже может быть какая-то информация, которую не положено.
Есть, да, из-за этого у нас были конфликты с Гуглом в свое время, с Гугл-картами, потому что у нас есть ряд территорий, которые мы считаем, что разрешение должно быть не менее чем там на там, 100 метров на сантиметр, например, на километр на сантиметр. Разные страны по-разному к этому подходят, как-то договариваются, потому что есть объекты военные. На самом деле, если вы покопаетесь, много военных объектов не у нас, он по договоренности как-то. И Америка, и Россия, и вообще все, кто запускает в космос спутники дистанционного зондирования Земли, придерживаются каких-то правил. То есть сама Земля, конечно, видна, но когда вы начинаете приближать, там будет просто предел разрешения.
Ну вот Великий Немой пишет, что в Google Maps для народа в бесплатном разрешении 20 метров.
И то не всегда на самом деле. То есть там где-то есть и похуже разрешение, где дело касается секретности каких-то иных объектов. Но в целом это международная такая договоренность. Как бы мы не спорили с коллегами, знаете, друг другом нагадить совершенно нет никакого смысла. Мы можем выложить снимки американских объектов, они могут выложить снимки наших объектов. Это не является, наверное, взаимно хорошей историей. Благо и без этого хватает утечек, когда по данным с браслетиков целые маршруты там охранного являются. Поэтому тема очень тонкая, действительно согласен, что там есть с чем работать.
Скажите, с вашей точки зрения, можно вот так вот разбившийся самолет спустя несколько лет все-таки найти на карте?
Ну, понимаете, все на самом деле, если можно найти рудники, если можно найти по расположению, там кто-то ищет тунгусский метеорит, все очень сильно зависит от точности разрешения. Чем больше будет летать спутников, чем ниже они будут, то есть чем больше будет орбитальная группировка, тем, конечно же, объекты будут более выражены. И потом понятно, что по следам, по признакам, там если, например, самолет падал или метеорит, там обычно если в Сибири или где-то в лесах, там остаются следы, которые, в общем-то, скрыть невозможно, сверху это видно. Поэтому в целом такие истории, безусловно, возможны.
Раз уж мы говорили сегодня о конфликтах между разного рода интернет-компаниями и властями, сегодняшние новости из Верховного суда можете прокомментировать? Суд, как известно, отказал Телеграму в удовлетворении иска о признании недействительным приказа ФСБ. Как вы смотрите на сегодняшнее решение суда?
Ну, честно, пока никак, даже не копался. Сегодня день очень тяжелый, обязательно посмотрю. И какое-то мнение буду иметь, но ближе к вечеру.
Спасибо. Герман Клименко, советник президента России по развитию интернета, был с нами на прямой связи. Мы говорим о сегодняшних утренних новостях. Питер МакМехан, австралийский специалист по расследованию авиакатастроф, изучал, как он говорит, НАСА, изображение НАСА и Google Maps и вычислил, увидел на этих снимках то, что осталось от пропавшего 4 года назад индонезийского, малайзийского, извините, Боинга. Точность разрешения для снимков одно и то же, продолжает уточнять Великий Немой. Мишка предлагает, раз уж такие возможности, заняться изучением Бермудского треугольника. Лимузин говорит, что он уже попроверял немножко и выяснил, что, к примеру, его войсковой части на картах нет. Поэтому кое-что все-таки с карт скрывается. Дуров 810-й. Ташка. Так, наверное. Пашка. А, это Пашка. Слушайте, это очень сложно понять то, что вы пишете. Вот мы сразу же читаем, и когда вот это забавно придумано, но вот так сразу понять, что это Пашка, очень сложно. Можно еще на картах, пишет 810-й, увидеть в районе Байкала, как вырубают леса для импорта в Китай. Там можно увидеть, как вырублены леса. Я не уверен, что там можно увидеть, как их вырубают, да еще и для импорта в Китай. Кирилл пишет, что он не согласен с МакМеханом, который утверждает, что нашел самолет, потому что, пишет, есть же снимки этого же места 2009 года, и там лежит тот же самый фюзеляж, сам проверял. А как вы используете вот эти карты? Оказывается, там можно много интересного выяснить. Может быть, вы проверяли, что видно с точки зрения, к примеру, вашей недвижимости. Может быть, вы искали свою машину на этих картах или панорамах. Может быть, еще что-то. 7373948, телефон прямого эфира. И главное, в какой момент можно понятие, что вот эта информация, которую лучше бы, в общем, и не знать. Потому что, видите, когда вот все так открыто, хоть Герман Клименко и говорит, что существуют какие-то договоренности, но вот слишком секретной информации ни на одной спутниковой карте вам никто не покажет. Но ведь страшно немножко, нет? 7373948, телефон от Григория из Питера как раз изучил. Написал, у меня на даче на картах стоит давно проданный автомобиль. Ну что, давайте попробуем все-таки. Может быть, работает телефонная линия теперь? Слушаем вас, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, Александр, Москва. Ну вот я, например, на карте определил, что у меня участок мой в такой области, вот, соток, наверное, на 8 меньше, чем должен быть. Потом выяснилось, что на самом соседи хряпнули себе кусочек.
То есть вот видите, какая полезная штука. Это ж сколько у вас участок, если 8 соток вы увидели 50, только через космос?
Должно быть 52 сотки, а по факту там что-то чуть больше 44.
А скажите, пожалуйста, а как вы смогли высчитать? Вот, например, я когда начал пытаться высчитывать, у меня вообще ничего не сходится.
Есть линейки специальные, а на фотосъемки, на спутниковой съемке довольно четко.
И у вас совпало? И у вас совпало? У меня не совпало.
У меня не совпало, да, теперь надо пилить от соседей кусок. Сейчас
понятно, вот, нет, да. У меня-то вроде как пилить от соседей ничего не нужно, а по цифрам не совпало, ну, потому что ширина дороги могу, просто.
Один раз могу вам сказать, что вот мы нашли старый монастырь в Архангельской области на острове, на озере. Ни на каких картах он не числился, даже там на карте 19 века. Ну вот, нашли.
А вы его искали откуда, узнав о нем?
А, я искал совсем другую вещь. Случайно наткнулся на развалины. Значит, подняли документы, не нашли. Пришлось съездить, ходить, плавать, найти.
Понятно, спасибо. 7373948, судя по всему, телефон к нам вернулся, работает. Набирайте его в коде 495, можно писать через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, можно через телеграм пользователю, говорит МСК-бот. Итак, австралийский специалист по расследованию авиакатастроф Мак Мэхан утверждает, что он на несколько лет изучал изображение Google Maps и нашел пропавший и никем до сих пор не найденный малайзийский бот. Боинг, он говорит, что вот так вот просто изучая карты, которые доступны, которые можно открыть в любой момент, можно найти много нового. Наш слушатель подтверждает, видите, он целую развалины храма нашел. Мой сарайчик 2х6, пишет Динка, очень хорошо виден и на Гугле, и на Яндекс.Картах. Цветочки не видно. Ну, я не знаю насчет цветочков, это уж было совсем... Это что, 20 метров, мы говорили, разрешение? Что у вас за цветочки 20 метров в диаметре? 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. А у 119-го тоже видно дачу, дом и дорожки в саду, но это, в общем, можно было себе представить. Никаким сюрпризом это не было. В Гугле есть интересная функция типа хроники, которая позволяет смотреть старые карты. Это Мишка. 84-й пишет, что на картах он разбирался... Что? Он утверждает, что склады боеприпасов на украинских картах нашел. И Мишка тоже пишет, что даже технику видит на вот таких картах, даже когда речь идет о войсковых частях. Вот видите, вот надо ли знать такие вещи? Вот это большой вопрос. А карты есть, они доступны, и вот некоторые там находят, к примеру, останки Боинга 777 в 16 километрах к югу от небольшого острова. От острова, который не был включен в поисковую операцию, и действительно там, если там правда, а эти обломки, наш слушатель опровергает это, он утверждает, что там обломки и в 2009 году были, но как бы то ни было, там можно рассмотреть какие-то вещи, о которых можно не догадаться, не используя подобного рода внимание. 7373948, телефон прямого эфира. Так, еще раз, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну, вы знаете, как ни странно, я в этом вопросе специалист. Я когда-то фоторазведкой занимался, ну и потом, соответственно...
То есть просто... прямо фоторазведка?
Да, АФС, аэрофотослужба. Угу. Ну, раньше самолетов снимали, а сейчас появилась возможность там последние 30 лет снимать из космоса. Понимаете, о чем дело? Что дешифрирование, а это общий процесс называется дешифрированием, оно проводится и по косвенным признакам. Что это значит? Я вам быстро расскажу. Вот на Пенемюнде, как во время войны, англичане нашли ракету ФАУ-2 по теням. Дешифровальщица, женщина, увидела тень. Она просчитала время фотографирования, размер тени, и это совпадало с габаритами. И они уничтожили Пенемюнде, как вы знаете. Тут же то же самое.
Можно я уточню? Значит, да. Теоретически найти вот такие обломки, которые никто не мог найти в реальности, обломки большого самолета, можно, говорите вы?
Конечно. И найти можно, не увидев, как будут там вот сейчас помощник президента рассуждал, а по косвенным признакам, то есть по теням. Важно, в какое время снимают, какие тени, как в воде преломляется свет. Понимаете, там ниже 40 метров вообще это абсолютно нереально. Там не очень небольшая должна быть глубина.
Имея вот эти знания, вы не пытались найти что-нибудь такое неожиданное на картах?
Конечно, ходил, когда появилась эта история с Яндексом и с Гуглом, мне просто было интересно. Кое-что находится, но дело в том, что это сейчас это просто хобби. А когда это делается более-менее профессионально, он уже начинает наблюдать за этим районом, понимаете? Прошел там спутник, через там 3 месяца прошел еще, через полгода прошел еще. Разное время, разное направление солнца, понимаете? Разный, в общем-то, угол, под которым спутник снимает. Они же не только под себя снимают, понимаете? А немного в перспективе в некоторых ситуациях. И поэтому, ну, как вам сказать, дешифрирование не только делается потому, что человек увидел, а по косвенным признакам.
Понятно. Понимаете? Спасибо. Австралийский специалист заявил о том, что он нашел самолет, который все считают потерянным. Впрочем, не совсем так. Нельзя говорить, что все считают потерянными. Потерянным этот самолет в конце января 2018 года власти Малайзии решили возобновить поиски самолета. Они пообещали заплатить американской компании Ocean Infinity примерно 70 миллионов долларов в случае, если она сможет в течение 90 дней обнаружить пропавший доллар. Не сообщается, будет ли австралийский специалист Питер МакМехан, который утверждает, что нашел обломки самолета на картах Google Maps, будет ли он претендовать на эти деньги? 312-й предлагает, может быть, все-таки не на Google Maps, а на Google Earth. Вот там нашел он, не знаю. Тут написано Google Maps.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал свой нашумевший пост в Facebook. Вот это словосочетание «злобные дебилы» за последние 2 дня, судя по всему, стало одним из самых популярных в эфире средств массовой информации и социальных сетях. А теперь Макаревич пишет: «Не говорил я такого, написал в каком-то комментарии дословно следующее, речь шла о телевидении». Цитата: «Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то 25-й кадр, превращающий людей в злобных дебилов. Есть разница? Нет», поясняет музыкант. А до этого он писал в Фейсбуке, что американцы вообще-то спокойнее, веселее и добрее граждан России, с которыми происходит что-то ужасное. Один из читателей прокомментировал, что на граждан России так повлияла пропаганда, и Макаревич с ним согласился. Так согласился, что теперь даже официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова это высказывание прокомментировала. Она говорила: «Перестаньте нас оскорблять, права такого не имеете». Павел Гусев, главный редактор «Московского комсомольца», с нами на связи. Павел Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первый вопрос с вашей точки зрения. Макаревич оскорбил кого-то?
Ну, любое слово, которое может сказать человек, может кому-то понравиться и не понравиться. Даже если он скажет, что ведь вот некоторые говорят: «Путин замечательный президент», а Навальный говорит совсем другое. Правильно? Поэтому каждое слово отзывается у каждого по-разному. Я просто, мне показалось, что Макаревич недостаточно правильно поняли. Дело в том, что он, сравнивая атмосферу там диалога или разговора где-то там в Соединенных Штатах, он неожиданно прокомментировал, что у нас это немножко все по-другому, и высказал те слова, которые высказал. Я их повторять не хочу. Но, я думаю, что он имел в виду прежде всего дискуссию. Вы посмотрите, какая у нас дискуссия на телеке, какая дискуссия политическая идет, когда люди без остановки оскорбляют друг друга, орут, поливают друг друга, причем нецензурно. Это все, конечно, может вызвать у любого человека какую-то неприязнь и говорить о том, что: «Ребята, у нас что-то происходит с вами не там. Где наша с вами толерантность? Почему мы с вами не можем нормально разговаривать и спорить?» Я понял, это вот так.
Скажите, все-таки существуют ли в 2018 году в Российской Федерации какие-то правила, как можно выражаться на публике, а как нельзя?
Ну, мне кажется, в любом случае правил таких не существует конкретных, но мне кажется, что любой человек должен прекрасно понимать, если ты кого-то пытаешься, кому-то пытаешься присвоить те или иные эпитеты или слова, к ним подвести достаточно жесткие и неприятные, то ты тем самым, в общем-то, ввязываешься в ту же самую конфликтную ситуацию и сам поддаешься на такие же провокации.
Ну, еще один вопрос. Судя по тому, как это комментирует Макаревич, судя по тому, как это было, Макаревич сказал, что с его точки зрения госпропаганда изобрела какой-то 25-й кадр, который превращает людей вот в этих самых злобных дебилов. А потом теперь говорят: он нас всех так назвал.
Я это имел в виду. Я это имел в виду, когда говорил о том, что он имел в виду прежде всего, что ряд пропагандистов не терпят и возражают против любой другой точки зрения. Причем это, кстати, относится и к тому же, так сказать, там, предположим, Навальному сверх там либеральному или левому, это же относится и к Милонову сверхправому и там, так сказать, абсолютно приверженному системе власти. Поэтому у того и другого есть абсолютно неприемлемые, на мой взгляд, выражения, слова, и это как раз выражает, ну, не самую лучшую политическую дискуссию.
Скажите, с вашей точки зрения, а почему прикапываются, ну, вот если можно использовать такое слово, именно к Макаревичу или к той же Ахеджаковой? Кажется, что, что бы они ни сказали, обязательно кто-нибудь да обидится.
Ну, вот, к сожалению, вот Макаревич в последнее время говорит очень жестко достаточно, но в то же время очень искренне. Он болезненно относится к тому, что происходит ну, вот в таких вот политических дискуссиях, выражениях. Он очень на это реагирует. Он художник, он талантливый человек. Я думаю, он гордость нашей российской музыкальной культуры. И то, что он всегда заметен, но это говорит о его популярности.
Ну и последний вопрос наш слушатель Юстас его формулирует. Почему в Фейсбуке, к примеру, ну или в другой социальной сети любой, существует правило, есть наказание за оскорбление, а у нас в обществе такого нет?
Ну почему? За оскорбление можно, если подать соответствующие документы и в судебные органы, то можно получить у мирового судьи штраф, предположим, или какое-либо наказание, там, работы общественные и прочее, если это будет доказано и если это оскорбительно.
То есть, прежде чем обижаться, если уж мы говорим о поведении в обществе индивидуума, прежде чем обижаться, надо подать заявление и дождаться, когда ваши претензии будут считать доказанными.
Но, понимаете, есть другой способ – подойти и ударить по морде. Но тогда это же, так сказать, не способ вообще цивилизованных демократических стран. Хотя некоторым людям очень хочется это сделать. Но, тем не менее, давайте все-таки какие-то вещи цивилизованно делать. Вот сегодня Саркози там на двое суток арестовали. Так это прошло уже 8 лет, но судебные инстанции занимались, и на 2 дня его арестовали.
Понятно, спасибо. Павел Гусев был с нами на прямой связи, главный редактор газеты «Московский комсомолец». Григорий из Питера пишет, что мы, русские, привыкли принимать все на свой счет, а на свой счет надо принимать только чужие деньги. Впрочем, нет, чужие, это он не написал, видимо, свои деньги. О нем не было слышно давно, он на себе напомнил, пишет 879-й. Насколько я понимаю, он и не напоминал о себе, он просто где-то что-то написал. А уже кто начал цитировать это, вот они напоминают о Макаревиче. Ну и 569-й. Говорят, что у России плохая репутация, но получается, что такая же репутация у Макаревича или той же Ахеджаковой, раз уж я вспомнил о ней. 569-й пишет как раз о проблемах репутации. 404-й пел хорошо и пел бы дальше. О душе пора думать, куда на старости лет полез. Это сообщение от 404-го. Ну и сразу несколько человек полагают, что у Макаревича на сегодня популярности нет. 7373948, телефон прямого эфира. Но если бы не было популярности, наверное, и скандала бы не было. Вот я о чем. 7373948, телефон прямого эфира. Макаревич говорит, что его неправильно поняли. Слушаем, здравствуйте.
Алло, да. Владимир. Ну, я сам почитаешь «Московский комсомолец», журналист, корреспондент. Там вообще волосы дыбом стоят, так что не Гусеву читать морали.
Ну, а мы сейчас разве обсуждаем это? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, а я вообще не знаю, о чем тут дискуссия, потому что вот Андрей Вадимович абсолютно, я считаю, прав. И действительно, те, кто сейчас на госканалах работает, они, наверное, в основном, собственно говоря, и обижаются, либо они, либо, собственно говоря, те, кто...
Нет, и пропал. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Весь список не прозвучал, тех, кто обижается. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, да, благодарю за эфир. Ну, значит, мое личное мнение, ну, Макаревич, конечно, пел хорошо, но, откровенно говоря, я от него такой, как говорится, прелести не ожидал, понимаете?
Какой?
Ну, как говорится, против России, как говорится, нехорошие дела делать.
Вы подождите, стоп. Вы полагаете, да, что пропаганда не изобретала никакой кадр и людей ни в кого не превращает?
Ну, конечно, я не знаю, на душе ты такой. То, значит, одно, то теперь другое. И правильно тут кто-то сказал. Ну, пожилой человек, ты надо, говорить о старости подумать. Правильно, куда он там это, хочет там что-то сделать, перевернуть?
Так думает наш слушатель Виктор 26-й. Прямо сейчас новости.